Я вас категорически приветствую. Поступают массовые просьбы указать толковую историческую литературу. Сейчас мы ее укажем. Здравствуй, Клим Александрович.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич.
Как-то раз у нас зашла речь про известного персонажа Фернана Броделя и его знаменитый трехтомный труд «Структуры повседневности». Что ты можешь нам о нем сказать?
Во-первых, трехтомный труд называется «Материальная цивилизация, экономика и капитализм 15-18 веков». Это первый том называется «Структуры повседневности».
Я цинично подсмотрел.
Фернан Бродель – это представитель французской школы аналов, так называемой. Называется она так по простой причине. Ее основатели непосредственно Люсьен Февр и Марк Блок основали журнал, который назывался «Аналы».
Анналы через два Н,
да. Анналы. Да. Я занал. Где выпускали с определенной периодичностью труды своих единомышленников, свои собственные труды. Угу. И вокруг этого журнала сформировалась целая школа, которая подходила к истории с очень определенным системным видом. То есть исследовала так называемую фактуру истории. И Фернан Бродель, это такой лотаринский уроженец 1902 года рождения, является одним из ярких представителей этой замечательной французской школы. Я бы сказал, наверное, так, хоть и не основатель, но, несомненно, лидер ее по результатам творчества.
А книжка – это, так сказать, компилят того, что выходило в журнале, или отдельный труд какой?
Это отдельный труд, безусловно, хотя, конечно, частично его результаты были опубликованы в других работах, но это же полторы тысячи страниц, наверное, это же все в журналах не напечатаешь.
Нам-то без разницы, в общем-то, мы оригинал не читали.
И не будем читать мы оригинал, нет, все это.
Это, кстати, редкий случай, что такую хорошую книжку иностранную перевели на русский язык. При советской власти ее у нас не было, по-моему.
Нет, не было. Всем, кому было надо, учили французский. И читали по-французски.
Это помогает историку развиваться. А ты вот, кстати, как считаешь, историк должен знать язык того, чего он изучает?
Обязательно.
Обязательно.
Без вариантов. Потому что хорошо, если вдруг есть хороший человек и толковый переводчик одновременно, который специально для тебя переведет работу чью-нибудь или исторический источник. Угу. И ты ловко его вкоптишь и изучишь результаты. Это далеко не факт, что окажется все время хороший человек под рукой.
Не факт, что он хорошо переводит.
И не факт, что он хорошо переводит. И не факт, что в какой-то момент даже у хорошего переводчика не случится расслабление какое-нибудь.
Или помутнение, я бы сказал.
Да, точно. Или помутнение.
Переводчик может быть сильно пьющим.
Сильно занятым, все что угодно. Если ты сам не можешь прочитать источник того, о чем ты, собственно, собираешься писать, то лучше не надо начинать писать.
А в настоящий момент ситуация упростилась. Google переводчик, например, помогает, нет?
Если говорить о современных исследованиях, то, конечно, Google переводчиком ограниченно пользоваться можно. По крайней мере, ну, ты там поймешь, про что то или иное предложение написано. Но если мы говорим о, например, средневековых документах, какой там Google переводчик, то только учить.
Ну, учитывая, что и по-русски-то немногие хорошо читают и пишут, блин, что уж там говорить. Но нам повезло, да, вот кто-то нам три тома перевел.
Кстати, а кто? Все время забываю посмотреть, между прочим, кто этот прекрасный человек. Перевод с французского Кубеля. Спасибо, товарищ Кубель.
Да, возможно, это она.
Товарищ Кубель не имеет четкого полового идентификатора.
Доктор исторических наук Кубель.
Да.
Спасибо. Красота.
Книжка эта «Материальная цивилизация, экономика и капитализм», как несложно догадаться, по представленной картинке делится на три тома. Первый том – это «Структуры повседневности», который посвящен, как это ни странно, структурам повседневности 15-18 веков. На самом деле, забегая немножко в предысторию, там и про 14 век есть, и про более ранние времена обзорно. Соответственно, это история про то, чем люди питались. Что из этого питания, например, считалось повседневным обиходом, что роскошью, соответственно, что знать кушало, что простолюдины, где это продавалось, почем,
да.
Где жили, как меблировались помещение, где эта мебель там изготавливалась, из чего.
И тут поклонники как... Задорнова спросят, а откуда он это знает? Откуда, как малолетние дебилы в интернете меня спрашивают, а откуда у вас такая информация?
Откуда у нас такая информация? Вот нужно заглянуть в конец издания, и там будет полный список литературы, источников, архивов, в которых работал Фернан Брудель. Только прочтение данного раздела, я уверяю вас, несколько повернет мозги, потому что такое количество источников, которые почерпнул уважаемый наш старший коллега, внушает почтение, прямо скажем. Это вот первый том.
Можно я немножко углублюсь, с вашего позволения?
Конечно.
То есть, например, вот тут, кстати, начинается к советскому читателю, то есть, видимо, при советской власти все-таки когда-то издавали. Население мира – цифры, которые приходится выдумывать. Недостаток цифр, как считать. Население мира в целом – спорные цифры. Обращаю внимание, спорные. Века в сравнении друг с другом. Недостаточность старых объяснений. Есть новые. Климатические ритмы. Шкала отсчета. Хлеб насущный, вот пшеница, где чего пшеница, севообороты, хлеб, калории, цены на зерно и уровень жизни, рис суходольный и поливной, кукуруза, наконец-то выяснено ее происхождение, так глава называется, продовольственные революции 18 века, кукуруза за пределами Америки, внешняя и обычная, пища и напитки. Стол, роскошь и массовое потребление, напитки и возбуждающие. Здесь глава «Запоздалый успех алкоголя в Европе». Алкоголизм очень, за пределами Европы.
Очень интересно.
Очень интересно. Излишнее и обычное. Жилище, одежда и мода. Строительные материалы для богатых. Камень и кирпич. Сельское жилище Европы. Городские дома и квартиры. Урбанизированные деревни. Интерьеры. Бедняки без мебели. Двоякая китайская мебель в Черной Африке. Костюмы и мода. Источники энергии. Бедный родственник железа. Три великих новшества изобретения пороха и артиллерии. Медлительность сообщений. Устойчивость маршрутов. Превратности истории дорог. Речное судоходство. Неспешная история техники. Деньги. Отдельный раздел. Примитивные деньги. Меновая торговля. Индия, Китай, Япония, Турецкая империя, спор между драгметаллами, бумажные деньги, орудия кредита, города, город как таковой, от незначительной роли городов к их глобальному значению, своеобразие городов Запада, крупные города, ну и, в общем-то, сколько страниц в томе?
Много.
550 страниц. Я уверяю. Я ведь почему такой умный? Я Броделя читал. Я уверяю всех, кто даже в руки не брал и интересуется историей, возьмите, почитайте. Отверзнутся бездны, натурально, даже от одного тома. Так-так, второй.
А второй том – «Игры обмена». Так поэтически Бродель называет. Он вообще, конечно, писал очень красивым языком. Это небольшая сложность, потому что когда человек по-французски пишет красивым языком, при переводе на русский это оказывается иногда сложно читать. Непростая задача его перетолмачить так, чтобы и по-русски было красиво.
Ну, мы уже говорили про хорошего переводчика, да?
Переводчик хороший, тут все адекватно изложено. Насколько я могу понять, осваивал в свое время Броделя с большим словарем на французском. Угу. Было тяжело, но могу сказать, переведено очень качественно. Игры обмен – это про обмен, соответственно, про работу бирж, банков, кредитных учреждений, ростовщических контор. Всего того, что начало формировать, по крайней мере, вторую часть капиталистической цивилизации. Потому что первая часть – это промышленность, то есть структура повседневности. О рынках, о торговле – все здесь, во втором томе.
Позвольте взглянуть.
Конечно.
Что мы видим? Орудия обмена. Европа. Механизмы на нижнем пределе обменов. Лондонский случай. Лучше всего было бы подсчитать. Ниже рынка. Рынок. Граница. Граница подвижная. Лавки. Лавки завоевывают мир. Хорошо, братья Стругацкие не читали, а то бы от ужаса, наверное, это. О роли лавочников в истории цивилизации.
Очень лавочников не любили. Да.
Ярмарки старые, без конца переделываемые орудия. Где же мир? А что же мир за пределами Европы? Рынки и лавки везде. Эту главу Стругацкие не пережили бы. Экономика перед лицом рынков. Купцы и кругооборот торговли. Торговая прибавочная стоимость. Предложение и спрос. География рынков. Национальные экономики. Торговый баланс. Производство или капитализм в гостях. Капитал, капиталист, капитализм. Земля и деньги. Капитализм и предпромышленность. Транспорт и капиталистические предприятия. Капитализм у себя дома. На вершине торгового сообщества. Капиталистический выбор и стратегия. Товарищество и компании. Общество или множество множеств. Социальные иерархии. Социальная мобильность, всепоглощающее государство, это типа как у Гоббса, Левиафан, да? Я и такого знаю. Так, Кастильские Хурос и Асиентос, английская финансовая революция, ну, не всегда цивилизации говорили «нет», каждому своя доля в культурной диффузии, мусульманская модель, новый образ жизни, Флоренция Кватроченто. Капитализм за пределами Европы. Здесь у нас налицо, ну, 650 страниц, то есть на 100 больше, чем в первом томе. Любителям узнать, что и откуда растет, это, повторюсь, это гораздо интереснее, чем Михаил Задорнов.
Третий том называется «Время мира». Тоже поэтическое название, потому что Бродель проповедовал и доказывал существование миров экономик. То есть, когда есть... Недаром его называют одним из основателей так называемого мир-системного подхода к истории. Угу. О чем это чуть попозже. Но, короче говоря, для Броделя цивилизации делились на миры экономики. Там, например, экономика китайского типа образца. Это вот свой мир. Там другой мир – это капиталистическая западноевропейская экономика. И так далее. В этом томе он осуществляет синтез предыдущих двух томов. Угу. Это вот был анализ, а это синтез. Тоже на богатейшем материале. Это, наверное, самый такой толстый ударный труд во всем трехтомнике. И что характерно, он полемизирует с Марксом регулярно, Фернан Бродель.
Но... Наглый.
Нет, дело в том, что он правильный, это настоящий ученый. Поэтому от его полемики только польза. И когда, угу. когда я, например, прочитал все три тома, я понял, что полемизируют они, в общем, об одном и том же. Угу. Потому что весь Фернан Бродель, исходя из изложенного им материала, это ярчайшая иллюстрация к работе Маркса «Капитал». Ярчайшая. Маркс не обладал возможностью обратиться к такому количеству именно исторических источников, потому что он же был экономист в первую очередь. Угу. А Бродель – историк, и он в своей работе, конечно, проиллюстрировал работу Маркса глубочайшим образом, хотя сам был с ним, подчеркиваю, не вполне и не всегда согласен.
Видимо, не понимал, о чем речь.
Отлично понимал, но все-таки каждый человек имеет право на собственную логическую работу. Угу. Тем более Бродель доказал делом, что имеет право соглашаться или не соглашаться. Посмотришь.
Членение пространства и времени в Европе. Вот миры экономики. Миры экономики, существовавшие всегда. Правило первое – медленно варьирующие пределы пространства. Правило второе – в центре господствующий капиталистический город. Ну, тут богато изложено. Один порядок перед лицом других порядков. Старинные экономики с доминирующим городским центром в Европе до и после Венеции. Венеция – моя секретная любовь, ёлы-палы. Там все как в СССР было. Мне очень нравится. Да. Генуя против Венеции. Могущество Венеции. Мир экономика, начинающийся с Венеции. Торговые галеры. Турецкая угроза, как сегодня все, ёлы-палы. Неожиданный успех Португалии. Или от Венеции к Антверпену. Вернем веку генуэзцев его масштабы и его значение. Старинные экономики с доминирующим городским центром в Европе – Амстердам. Соединенные провинции у себя дома. овладеть Европой, овладеть миром. Успех в Азии – не успех в Америке. О закате Амстердама. Национальные рынки. Подразделение простейшее, подразделение высшего порядка. Считать и измерять. Социализм – это контроль и учет. Франция – жертва своего огромного пространства. Обращаю внимание, Франция – это маленькая.
Но ему казалось, что очень большая.
А она – жертва своего огромного... Что ж про нас говорить? Да. Торговое преобладание Англии. Как Англия стала островом? Мир на стороне Европы или против нее? Обе Америки или главная ставка из всех? Черная Африка, которой завладели не только извне. Треугольная торговля и условия обмена – это когда…
Из Африки в Европу, в Америку и обратно.
Лопаты и вилы в Африку, и тряпки цветные, бусы и зеркальца, короче, в Африку, из Африки рабов в Америку, из Америки…
Табак с хлопком.
Да, обратно в Европу, и все при бабле, то есть ни один водитель о таком даже мечтать не может.
Как... Африканцы, правда, были не очень счастливы.
Их никто не спрашивал. Россия. Долгое время сама по себе мир, экономика. Ну, что сказать. Случай Турецкой империи. Самый обширный из миров экономик – Дальний Восток. Ну, тут Индия, китайцы. Все как надо. Промышленная революция и экономический рост. Английская революция. Сектор за сектором. Выйти за пределы революции – и в виде заключения реальности исторические и реальности нынешние. Где есть глава? Выживет ли капитализм? Терзали сомнения Броделя?
Ну, так родился молодой человек в 1902 году, как раз когда через год начался один из крупнейших кризисов мировой капиталистической системы. Так что он богато знал и про Великую депрессию, и про все остальное. Школа аналов она появилась в 1929 году. Угу. Можно сказать, на пике этого интересного явления, как Великая депрессия. А умер Бродель в 1985 году. Подозреваю, перестройки нашей не пережил.
Был я молод и удал. Довелось, повидал. Но кому ты порекомендуешь к прочтению данный труд? Кем надо быть, чтобы его читать? Надо ли иметь глубокое специальное образование и глубокие спецзнания?
Труд настолько подробный, вот буквально разжевано все, настолько вот косточка за косточкой, что прочитать и понять его сможет любой, кто хотя бы 9 классов в школе проучился, ну или 8.
Кто умеет читать?
Кто умеет читать, но тут, конечно, нужно все-таки соображать, потому что... Тут же не просто так вываленные данные. Эти вываленные данные уложат в некую логическую цепочку, которую неплохо бы вслед за автором в голове проиграть. Потому что, как известно, узнанное не значит понятое.
Угу.
То есть, логическую цепочку Броделя придется проследить, попытаться ее повторить и согласиться или не согласиться. Уж тогда будет понятно. Зря он это все вываливал, в смысле, исторические источники, или не зря. Поэтому читать ее может кто угодно. Конечно, очень полезно для историков, но коллегам я не рискую его советовать, потому что все историки и так его знают и читают, без моей подсказки.
Тут-то сомнений нет. От себя могу сказать следующее, что читать лично мне про то, что нашла, поняла и оттрактовала наука, гораздо интереснее, чем какой-то выморочный бред про рептилоидов с планеты Нибиру, инопланетян, которые построили пирамиды и прочую ахинею. Ибо свершения предков настолько велики, что ни в чем подобном, на мой взгляд, в общем-то, и не нуждаются. Читайте нормальные книжки, написанные нормальными людьми для... Не побоюсь такого слова. Нормальных людей. Не слушайте идиотов. Вот, Фернан Бродель. Всем купить 3 тома и срочно прочитать. Спасибо, Клим Александрович. Посоветуешь нам потом еще.
Обязательно. В данном случае Броделю спасибо. И товарищу Кубелю.
Да, обоим двум. А на сегодня все. До новых встреч.